Евангелие от Луки, 1 глава, с 1 по 4 стих. Предисловие Луки к Евангелию – явление уникальное, потому что здесь впервые автор указывает на себя и употребляет слово «мне». Лука отличается от других евангелистов еще и тем, что он, по примеру греческих историков, пишет краткое предисловие. В нем содержится несколько важных истин. Во-первых, предисловие к Евангелию от Луки написано самым лучшим во всем Новом Завете греческим языком. Лука применяет здесь ту форму предисловия, которую употребляли великие греческие историки – Геродот с 490-480 по 425 годы до Рождества Христова, древнегреческий историк, прозванный «отцом истории», начинает так. «Сие результат исследований Геродота Галикарнасского». Более поздний историк Дионисий Галикарнасский, вторая половина первого века до Рождества Христова, пишет в самом начале своей истории. «Прежде чем начать писать, я собрал сведения частью из уст самых образованных людей, с которыми я встречаюсь, а частью из историй, написанных римлянами, о которых они похвально отзывались». Так Лука пишет. «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Лука начал писать свое Евангелие прекрасным греческим языком и следовал самым лучшим, доступным ему примерам. Скорее всего, евангелист Лука думал, «Я пишу величайшую в мире книгу, и лишь самое лучшее достойно ее». И действительно, некоторые древние рукописи выполнены прекрасно. Они написаны серебряными чернилами на тонком пергаменте, и часто писец писал имя Божье или Иисуса Христа золотом. Один пастор рассказал о пожилом рабочем, который вынимал каждую пятницу из конверта с зарплатой самые новые и блестящие монеты и откладывал их, чтобы в воскресное богослужение пожертвовать их на дело Божье. У евангелиста Луки и пожилого христианина была одна и та же цель – лишь самое лучшее должно принадлежать Господу Иисусу. Богу отдавали они все лучшее, что могли. Так и нам, христианам, надо посвящать и отдавать Господу самое лучшее, лучшие годы нашей жизни, лучшее время каждого дня, лучшее в наших пожертвованиях, милостыне, делах любви и милосердия. Во-вторых, Евангелие от Луки есть следствие вдохновения от Бога, но Лука начинает с утверждения, что эта книга является итогом тщательного исследования. Божественное вдохновение не сходит на человека, сидящего со сложенными руками и праздными мыслями, но на того, который думает, ищет и исследует. Истинное вдохновение приходит тогда, когда ищущий ум и сердце человека соединяются с сокровенной истиной Духа Божьего. Слово Божие дано, но дано людям, ищущим Его. Иисус Христос говорит: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Евангелие от Матфея, 7 глава, 7-8 стихи. Бог так добр и любвеобилен, что Он скорее готов дать, чем мы в наших молитвах у Него просить. Иудейские раввины говорили: «Бог так близок к своим созданиям, как ухо к устам». Люди едва способны расслышать, когда двое говорят сразу, а Бог, даже если весь мир взывает к Нему одновременно, слышит все молитвы. Люди досадуют и злятся, когда их друзья обращаются к ним с просьбами и нуждами, а Бог любит человека все больше и больше, когда он обращается к нему со своими просьбами и нуждами. Бог всегда отвечает на наши молитвы, но отвечает на них по своему божественному усмотрению, и его ответ – это ответ совершенной любви и мудрости. Божьи ответы на наши молитвы бывают трех видов. Первый – в виде исполнения нашего желания, как бы мы хотели. Второй – в виде ответа, но не так, как бы мы этого хотели. Третий – в виде отказа на нашу просьбу. Ответ «нет» – это ведь тоже ответ. В дневнике одного благословенного христианина были записаны такие слова – «Я просил у Бога силы, но Он послал мне немощь, чтобы таким образом научить меня смирению и кротости. Одно время я просил у Бога богатства, чтобы быть счастливым, но Бог послал мне бедность, чтобы я научился мудрости. Я просил у Бога помощи, чтобы совершать великие дела, но Он уничижил меня, чтобы научить в малом». Я просил Бога о многих других вещах, чтобы наслаждаться жизнью, но Он подал благодать переносить невзгоды, которых бывает у меня немало. Из просимого я ничего не получил, но получил все, в чем действительно нуждался, и что сделало меня благословенным и счастливым человеком. Таким образом, молитвы мои были услышаны, но ответ на них пришел не в том виде, что я по неразумию своему ожидал. В-третьих, евангелист Лука не удовлетворился тем, что уже было написано об Иисусе Христе. Истинную христианскую веру никогда нельзя заимствовать у кого-то, но она всегда есть следствие личного откровения, личной встречи с Иисусом Христом и хождения пред Ним. Некогда Господь сказал Аврааму, «Я Бог всемогущий, ходи предо Мною и будь непорочен». Книга Бытие, 17 глава, 1 стих. Эти слова неоднократно встречаются в Библии и указывают на высокий нравственный уровень человека, который очами веры постоянно взирает на Иисуса Христа, подражает Ему и живет по Его повелениям. Иисус Христос имел смиренное сердце. Если Он пребывает в нас, гордость никогда не овладевает нашими сердцами. Христос имел любящее сердце, а любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Первое послание Коринфянам, 13 глава, с 4 по 8 стих. Если Он посредством Духа Святого пребывает в наших сердцах, ненависть и злоба никогда не будут иметь места в них. Господь Иисус имел милосердное и понимающее сердце. Давид в Псалме 85, 5 стихом говорит, «Ибо Ты, Господи, благ и милосерд, и много милостив ко всем, призывающим Тебя». Если Он занимает должное место в наших сердцах, тогда милосердие будет регулировать наши отношения с ближними. Христос имел бескорыстное сердце. Если Он пребывает в нас, то себелюбия там не будет, а служение Богу и ближним будет предшествовать нашим чистым интересам. Человек собственными силами не может достигнуть улучшения своего сердца и морали. Это способен сделать только Иисус Христос – Без Него мы не можем любить Бога и своего ближнего. Без Меня, говорит Христос, не можете делать ничего». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. И апостол Павел пишет в послании к филиппийцам, 4 глава, 13 стих. «Все могу в укрепляющем Меня Иисусе Христе». Христианин в жизни не одинок. С ним всегда пребывает Иисус Христос. Он не только цель нашего пути, но и наш постоянный и неизменный спутник в пути. Он сопровождает нас к цели. Чудо жизни христианина заключается в том, что он идет к своей цели с тем, который прошел этот путь, достиг цели и теперь ожидает нас на небесах, чтобы принять в свои вечные обители. Иисус Христос совершает в нас свой труд и помогает одерживать победы над злом, грехом, нашим «я» и дьяволом. «Благодарение Богу», – пишет апостол Павел, – «даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 57 стих. Вот почему нам нужен Христос в нашей личной жизни. В одном из духовных стихотворений сказано: «Одна есть в мире красота, любви, печали, отречения и добровольного мучения за нас, распятого Христа. Отдадим же Господу Иисусу все самое лучшее, будем прилежными христианами во всех делах любви и милосердия, и будем совершать свой путь, имея тесное общение с Иисусом Христом. Да поможет в этом нам Бог». Евангелие от Луки, 1 глава, с 5 по 7 стих. Повествование о зачатии Иоанна Предтечи евангелист Лука начинает с указания на время этого события и называет людей, о которых он будет писать. Кто же эти личности? Это Ирод, Авия, Захария и Елизавета. Ирод. Лука пишет: «В одни Ирода, царя Иудейского». Ирод – это имя, принадлежащее нескольким царям-родам из Идумеи, которые во время владычества римлян в разные годы управляли всей Палестиной или ее частью. В то время, когда Иоанн Креститель и Иисус Христос благовествовали Царство Божие, они стремились поддержать политическое устройство и независимость Иудеи, внешний блеск которой напоминал бы собой славу Соломона. Ирод Великий, царь Палестины с 40 по 4 год до Рождества Христова, второй сын идумеянина Антипатра. Его отец был поставлен прокуратором Иудеи Юлием Цезарем в 47 году до Рождества Христова. 15-летним мальчиком Ирод был назначен своим отцом прокуратором Галилеи, а в 41 году до Рождества Христова вместе с братом Фазаилом он был назначен Антонием, четвертовластником, тетрархом над Иудеей. В 40 году до Рождества Христова он получил титул царя, победил Маккавея Антигона, взял Иерусалим и истребил род Маккавеев в 37 году до Рождества Христова. После битвы у мыса Акций в 31 году до Рождества Христова он принял сторону Октавиана, за что и был пожалован Траханицкой областью и Паниасом. Этот Ирод, по неизвестной причине названный в истории великим, был безнравственным тираном. Перестройкой и украшением Иерусалимского храма, строительством и расширением городов он стремился снискать расположение народа. Однако недоброжелательное отношение иудеев к чужеземному игу оставалось неизменным и особенно возросло, когда он по римскому образцу ввел игры, построил театр и ипподром в Иерусалиме. Он лишил жизни Мариамну, одну из своих жен, вместе с ее двумя сыновьями, Александром и Аристовулом. Почувствовав приближение смерти, он велел убить своего сына Антипатра и приказал заключить в темницу многих лучших людей из народа, взяв у своей сестры обещание, что они будут умерщвлены в момент его смерти, чтобы, как он выразился, он не умер неоплаканным. Однако обещание это не было исполнено. Во время царствования Ирода в Вифлееме родился Иисус. Когда идумейский чужеземец на престоле Иудеи услышал от волхвов, мудрецов о рождении царя иудейского, то испугался и, чтобы погубить его, приказал в пределах Вифлеема истребить всех младенцев мужского пола от 2 лет и меньше. Евангелие от Матфея, 2 глава, с 1 по 18 стих. Вскоре после этого, на 70-м году жизни, в 750-м году по римскому летоисчислению, он умер от мучительной болезни, процарствовав 37 лет. Авия – священник из рода Ааронова, по имени которого получила название 8 из 24 очередей священников. Первая книга Паралипоменон, 24 глава, с 3 по 19 стих. Евангелие от Луки, 1 глава, 5 стих. Каждый прямой потомок Аарона становился священником по наследству. Священников было много, поэтому они были разделены для службы в храме на 24 череды. Лишь на праздничных служениях Пасхи, Пятидесятницы и Кущей служили все священники. В остальное время года каждая череда служила 2 раза по 1 неделе. Священники, любящие свое призвание, с нетерпением ожидали прихода недели их служения. И она была радостным моментом в их жизни. Всего священников было около 20 тысяч. И, следовательно, каждая череда состояла приблизительно из 1000 священников. Внутри череды обязанности распределялись по жребию. Захария, то есть тот, о ком помнит Иегова, распространенное между евреями имя. Священнику Захарии из Авиевой череды во времена Ирода явился в храме ангел и возвестил, что его престарелая жена Елисавета родит ему сына. Елисавета, по-гречески Елисабат, по-еврейски Елишева, что означает «мой Бог изобилия и совершенства». Это редкое имя в Библии. Елисаветой звали жену первосвященника Аарона, мать Надава, Авигуда, Елиазара и Ифамара. Книга Исход, 6 глава, 23 стих. И Елизаветой звали жену священника Захарии, мать Иоанна Крестителя. Женщины с этим именем, как в Ветхом, так и в Новом Завете, были женами священников, а священник имел право жениться на девушке с иудейской родословной и непорочной репутацией. Книга Левит, 21 глава, 7 стих. Елисавета, мать Иоанна Крестителя, происходила из рода Ааронова, а для священника было особенно похвально иметь жену из этого рода. Супруги Захария и Елисавета не имели детей, что у евреев считалось большим несчастьем, так как служило признаком немилости Божией. Книга Второзакония, 28 глава, 18 стих. Но данный случай, как оказалось, не был знаком немилости, а послужил тому, чтобы родившийся у престарелых родителей младенец был особой личностью, источником их нежного попечения и заботы, как некогда Исаак для Авраама и Сарры. Так чешский христианский педагог Ян Каменский пишет: что для родителей дети должны быть милее и дороже, чем золото и серебро, жемчуг и драгоценные камни, это можно заключить из взаимного сравнения тех или других даров Божьих. Во-первых, золото, серебро и другие такого рода предметы – суть вещи неодушевленные – и не что иное, как попираемый ногами прах, лишь немного более обработанный и очищенный. А дети – живые образы живого Бога. Во-вторых, золото и серебро – суть вещи внешние, произведенные одним словом повеления Божьего. А дети – это создание, которое Бог создал своим перстом. В-третьих, золото и серебро – вещи ненадежные, а дети – бессмертное наследие. Ибо хотя многие из детей умирают, однако они не обращаются в ничто и не погибают, а только переходят из смертной оболочки в бессмертное царство. В-четвертых, золото и серебро происходят из земного праха. Дети – из самой нашей сущности. Следовательно, они – часть нашей сущности, и их следует нам любить не меньше, чем самих себя. Поэтому в природу живых существ Бог вложил такую любовь к своим детям, что иногда за их спасение они готовы пожертвовать своей собственной жизнью. Если бы кто-либо такую любовь перенес бы на золото и серебро, то на суде самого Бога был бы осужден за идолопоклонство. В-пятых, золото и серебро переходят от одного к другому, как бы не принадлежа никому, являясь общим всем, а дети, по Божьей воле, являются для родителей таким неотъемлемым достоянием, что нет никого в мире, кто мог бы лишить кого-либо этого права, отнять у него это достояние. Ведь это введение исходит с небес и является неотъемлемым наследством. В-шестых, золото и серебро – также дары Божьи, однако такие дары, которым Бог с небес не обещал охраны ангелов. Мало того, большую частью сюда вмешивается сатана, чтобы этими средствами, точно петлями и силками, воспользоваться для уловления неосторожных, увлекая их точно цепями к алчности, гордости и расточительности. А забота о малых детях, по свидетельству самого Господа, Евангелие от Матфея, 18 глава, 10 стих, всегда вверяется ангельскому попечению. В-седьмых, серебро, золото и все внешнее не привлекает к нам любви Божией и не защищает нас от Божьего гнева, как дети. Ибо, любя детей, как доказывает пример ниневитян, а в Ниневии было много детей, Бог пощадил самих родителей, чтобы они не были поглощены землей. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 11 стих. В-восьмых, человеческая жизнь, по словам Господа, Евангелие от Луки, 12 глава, 15 стих, состоит не в изобилии средств, так как если Бог отнимает свое благословение, то пища не питает, лекарство не излечивает, одежда не греет. Книга Второзакония, 28 глава, с 15 по 24 стих. Но с детьми и из-за них всегда бывает благословение, так что не бывает недостатка для их пропитания. Ибо если Бог дарует пищу детям воронов, просящим у Него, то каким образом Он не имел бы попечения о детях людей, о своем образе? И так разумно сказал доктор Лютер: «Не мы питаем наших детей, а они нас, потому что из-за них невиновных Бог посылает нам необходимое, а мы, старые грешники, разделяем с ними трапезу». Наконец, серебро и золото, драгоценные камни, не могут научить нас ничему иному, чему учат другие творения, а именно божественной мудрости, могуществу, благодати. А дети нам даются как зеркало скромности, приветливости, доброты, согласия и других христианских добродетелей, так как сам Господь изрекает: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Евангелие от Матфея, 18 глава, 3 стих. Итак, если Бог хочет, чтобы этих детей мы имели учителями, то по справедливости мы полагаем, что мы должны о них заботиться. Евангелист Лука пишет, что Захария и его жена Елисавета, оба они были праведны пред Богом. Праведник, согласно Владимиру Далю, это человек, праведно живущий, во всем по заповедям Божьим поступающий. Он в своих действиях руководствуется принципами справедливости, честности и не нарушает правил нравственности. Праведный – это человек, который находится в праведных отношениях с Богом, и жизнь его подтверждает это. Праведность, учил Иоанн Златоуст, есть совокупность и соединение всего хорошего и доброго. А греки определяли праведность как отдавать Богу и людям должное. Быть праведным – это значит любить своих братьев. Иисус Христос указывал на бесполезность религиозной теории без христианской праведности. Он говорит: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Евангелие от Матфея, 5 глава, 20 стих. Но праведность является качеством, которым мы не владеем как естественным даром. Она – дар Божий, который мы должны получить. Она – часть неба на земле. Брачная одежда – это праведность Иисуса Христа. Его безупречный характер, который получают все, кто принимает веру в Господа Христа как своего личного Спасителя. Через грех Адама все люди стали грешниками и были отвращены от Бога. Через праведность Иисуса Христа все люди, принявшие Господа Иисуса верою, стали праведными и были восстановлены в истинных отношениях с Богом. Но и праведник не застрахован от падения, если не будет бодрствовать. Будем же постоянно бодрствовать и дадим должное место Иисусу Христу в наших сердцах. Далее Лука пишет, что Захария и Елизавета поступали по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. То есть они в своей жизни исполняли все заповеди Господни, Слово Божье. Тихон Задонский учил своих слушателей: «Не слышащие только Слово Божье ублажаются, но слышащие и хранящие его». Поэтому нужно стараться услышать и хранить слышанное с Божьей помощью. Апостол Иаков в 1 главе с 22 по 24 стихи увещевает христиан: «Будьте же исполнителями слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Ибо не для того Бог свое слово дал, чтобы оно только извне, на бумаге, как мертвое начертание лежало, но чтобы в сердцах наших принесло плод». Слово Божие есть семя живое, божественное, которое должно прорастать на земле сердец наших духовными плодами. Зачем посеянное на земле семя нужно, если оно плода не приносит? Так и Слово Божье, проповеданное и слышанное, бесполезно, если не приносит плода в сердцах наших, то есть когда по правилу его мы не стараемся исправить нашу жизнь. Бесполезно слышать Слово Божье и не жить по правилу его. Только горшее осуждение сулит нам слышанное и несохраненное Слово Божье. А Феофан Затворник говорил: «Притча о сеятеле» – Евангелие от Матфея, 13 глава, с 3 по 9 стих – изображает разные отношения души к Слову Божьему. На первом месте стоят те, которые совсем не внимают Слову. Слышат, но слышанное не входит в душу, а ложится поверх ее, как семя при дороге. Слово не вмещается в них, потому что у них другой образ мыслей, другие правила, вкусы. Оттого оно скоро исчезает из памяти, забывается, как будто вовсе не было услышано. На втором – те, которые слушают слово охотно и принимают его скоро, но никаких трудов по исполнению его нести не хотят. Поэтому пока не требуется никакой жертвы, они услаждаются словом и особенно его обетованиями. А как только окажется необходимость чем-либо пожертвовать для верности слову, они изменяют ему, отказываются и от слова, и от обетования его в угоду своим греховным привязанностям. На третьем – те, которые принимают слово и начинают жить по нему, но потом слишком предаются заботам и печалям века, попечениям земным, которые подавляют все благие начинания, возникшие под действием Слова Божьего. На четвертом – те, которые принимают Слово с полной верой и решаются жить по требованиям Его, с готовностью на все жертвы и труды, и не позволяют сердцу своему быть связанным с чем-либо земным. Сядь и рассуди сам, к какому классу ты принадлежишь. А ведь заповеди Господа, Слово Божье, есть источник, воды которого всегда чисты, и солнце, которое никогда не заходит и светит всем. Оно согревает сердца, застывшие в людском эгоизме, пробуждает совесть людей, спящих в грехах, и облагораживает послушных его истинам. Юность ли обращается к Слову Божьему, оно руководит. Старость ли нуждается в посохе, Слово Божье поддерживает. Голодная ли душа ищет пищи? Слово Божье насыщает. Немощь ли взывает к нему? Оно облекает в силу. Никитин в своем стихотворении о Слове Божьем говорит: «Здесь все чудно в сжатой картине, представлено Духом Святым, и мир, существующий ныне, и Бог, управляющий им, и сущего в мире значение, причина и цель и конец, и вечного Сына рождения, и крест, и терновый венец». Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие его. Будем, подобно Захарию или Елисавете, поступать по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Да поможет в этом нам Бог.
Евангелие от Луки, 1 глава, с 8 по 12 стих. На страницах Библии Бог рассыпал драгоценные жемчужины, чтобы вознаградить тех, кто прилежно исследует Его Слово. Проходит поколение за поколением, но каждая из них – находит в Слове Божьем вечно свежий, неистощимый запас познаний, касающихся самых важных предметов и решительно всего, что относится к благоденствию человека. Так и данное место Священного Писания. Приведенные выше стихи из Евангелия говорят о жребии, жертвеннике кадильном, кождении, а также открывают важные истины. Жребий. В древнее время решать посредством жребия неясные и запутанные вопросы было распространенным обычаем. Израильтяне бросали жребий при избрании козла отпущения в Великий день очищения, книга Левит, 16 глава, 8 стих, и для подтверждения священства Аарона, книга Чисел, 17 глава, при разделе земли между коленами и родами, книга Чисел, 26 глава, 55 стих. Поэтому участки земли в Палестине, полученные через метание жребия, названы словом «жребий». Книга Иисуса Навина, 15 глава, 1 стих, книга Судей, 1 глава, 3 стих. Далее жребий бросали, чтобы обнаружить преступников. Книга Иисуса Навина, 7 глава, 14 стих, 1 книга Царств, 14 глава, 41 стих. А также при распределении службы в храме и служебных поручений. Первая книга Паралипоменон, 24 глава, 5 стих, книга пророка Неемии, 10 глава, 34 стих, и Евангелие от Луки, 1 глава, 9 стих. Жребий употребляли при служебных и частных спорах относительно собственности. Книга притчи, 16 глава, 33 стих, 18 глава, 18 стих, Евангелие от Матфея, 27 глава, 35 стих. О способе бросания жребия израильтянами в Библии сведений нет. Предполагают, что они употребляли маленькие камешки. Слово «гураль» – «жребий» обозначает «маленькие камешки» различных цветов или с различными надписями, которые выбрасывали из урны на землю или в полуодежды. У языческих народов жребий был очень распространен при принятии тех или других решений. Книга пророка Наума, 3 глава 10 стих, книга Эсфирь, 3 глава 7 стих. Особенный род жеребьевки мы встречаем у вавилонян. Они употребляли стрелы, на которых писали имена городов, клали в колчан, футляр из кожи, перемешивали их, и вынутая стрела показывала им тот город, на какой они должны были напасть. Книга пророка Иезекииля, 21 глава, 21 стих. Об употреблении жребия в христианской церкви есть только один достойный внимания пример. Это избрание 12-го апостола, о чем написано в книге Деяний, 1 глава, с 21 по 26 стих. И в наши дни в некоторых церквях, хотя и редко, практикуется избрание служителей по жребию, но такой метод более ветхозаветный, чем новозаветный, так как в Новом Завете говорится только об одном случае избрания по жребию, и тот был до Дня Пятидесятницы. Жертвенник кадильный, то есть жертвенник для приношения курений. О таком жертвеннике написано в книге Исход, 30 глава с 1 по 10 стих. «И сделай жертвенник для приношения курений, из дерева ситим сделай его. Длина ему локоть и ширина ему локоть. Он должен быть четырехугольный, а вышина ему два локтя. Из него должны выходить роги его. Обложи его чистым золотом, верх его, и бока его кругом, и роги его, и сделай к нему золотой венец вокруг. Под венцом его, на двух углах его, сделай два кольца из золота, сделай их с двух сторон его, и будут они влагалищем для шестов, чтобы носить его на них. Шесты сделай из дерева ситим, и обложи их золотом, и поставь его пред завесою, которая пред ковчегом откровения, против крышки, которая на ковчеге откровения, где я буду открываться тебе. На нем Аарон будет курить благовонным курением. Каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им, и когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это всегдашнее курение пред Господом в роды ваши». «Не приносите на нем никакого иного курения, ни всесожжения, ни приношения хлебного, и возлияния не возливайте на него. И будет совершать Аарон очищение над рогами его однажды в год. Кровью очистительной жертвы за грех он будет очищать его однажды в год в роды ваши. Это святыня великая у Господа». В храме, построенном Соломоном, также был установлен жертвенник курения около входа в Святое Святых. Третья книга Царств, 6 глава, 22 стих. Согласно Евангелию от Луки, 1 глава, 11 стих, такой жертвенник был в храме Ирода. Кождение. Курение или сжигание благовоний на углях с древних времен было распространено на Востоке. Эти курения несли впереди брачной процессии и царского шествия, а также употребляли и в других торжественных случаях. В символическом служении Ветхого Завета курение имело близкое отношение к жертвоприношению. Оно предписывалось законом во время ежедневного богослужения, зажигалось на жертвеннике утром и вечером после ежедневной жертвы всесожжения. Книга Исход, 30 глава, 7 стих. В связи с разными жертвами, книга Левит, 2 глава, 1 стих, 1 книга Царств, 26 глава, 19 стих. И как особенное священнодействие, когда первосвященник великий день очищения приносил курение в Святое Святых. Книга Левит, 16 глава, 12-13 стихи. Огонь для курения разрешалось брать только с жертвенника всесожжения и переносить его в кадильнице в Святое Святых. Книга Левит, 6 глава, 12 стих. Книга Чисел, 16 глава, 46 стих. «Курить чуждым огнем» – книга Левит, 10 глава, 1 стих. То есть брать огонь в другое место или же возжигать ароматы другого состава – книга Исход, 30 глава, 9 стих. «Считалось тяжким преступлением». Приносить курение в святилище могли только священники. Вторая книга Паралипоменон, 26 глава, 18 стих. Курительный состав, который изготовлялся из благовонных веществ, воспрещалось употреблять для чего-либо другого, кроме богослужения. В книге Исход, 30 глава, 34 стих, написано: «И сказал Господь Моисею, возьми себе благовонных веществ, стакте, чистой благовонной смирны, вытекающей из деревьев без надрезов, ониха, раковина одного вида, которые при сжигании распространяют сильный запах, халвана душистого, душистой смолы, и чистого ливана, ладана, драгоценной благоухающей смолы светло-желтого цвета и горького вкуса, которую привозили из Аравии и Восточной Африки, добывая ее из дерева, латинское название которого «Бобвеллия серрата». Такой ладан принесли волхвы в дар младенцу Иисусу. И сделай из них искусством составляющего масти курительный состав, стертый, чистый, святой. И истолки его мелко, и полагай его пред ковчегом откровения в скинии собрания, где я буду открываться тебе, это будет святыня великая для вас. Курение, сделанного по сему составу, не делайте себе. Святынею да будет оно у тебя для Господа. Кто сделает подобное, чтобы курить им, истребится из народа своего». Книга Исход, 30 глава, с 35 по 38 стих. Однажды, когда он, Захария, в порядке своей череды, очереди, служил, то есть исполнял свои священнические обязанности пред Богом, так как храм считался местом благодатного присутствия Иеговы, здесь ежедневно утром и вечером приносились жертвы от всего народа. После жертвоприношения возжигали фимиам на жертвеннике кождения, как благоухание, приятное Богу. Вполне возможно, что многие священники ни разу в жизни так и не удостаивались чести принести жертву кождения. Но если кому-то выпадал такой жребий, этот день был величайшим в жизни священника. В тот день жребий выпал Захарии. Он и совершал служение кождения пред Богом, то есть служил Богу. Как-то поздно вечером к Мюллеру, основателю сиротских приютов в Бристоле, Англия, пришел человек. Войдя в помещение, посетитель сказал: «Извините, что я пришел не вовремя. Уже очень поздно, но я думаю, мой приход не напрасен. Я принес средства для сирот». И он передал Мюллеру несколько золотых монет. Когда Мюллер спросил, как его фамилия, тот ответил: «Если бы это было важно для вас, я назвал бы свою фамилию, но запишите пока от посланного, так как Господь меня послал». Что этого человека послал Господь, этому верили все в приюте, так как его помощь пришла в самый нужный час. Дети в приюте поужинали, а на завтрак не было средств. Каждый христианин также послан Господом на служение. Но исполняем ли мы то служение, которое Он нам поручил? Служение, которого требует Бог, не ограничивается обрядовым культом. Оно распространяется на всю жизнь, выражаясь в послушании заповедям. Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Первая книга Царств, 15 глава, 22 стих. Жизнь следования за Христом и жизнь служения Богу нераздельны. Посвящение жизни Христу – это отдача всего себя Ему. Никто не получает награды, не пройдя своего поприща. Труды рождают славу, подвиги приносят венцы. Да будут доверие, покорность и преданность Иисусу Христу беззаветными, пребывание наше в Нем постоянным, а Его пребывание в нас ежедневным. Сходя с человеком, будем думать не о том, чем он может быть полезен нам,
А чем мы можем послужить Ему? Любовь служит не себе, а окружающим ее людям. Служение любви – сущность христианской жизни. Служите друг другу, каждый тем даром, который получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Первое послание Петра, 4 глава, 10 стих. А все множество народа молилось вне во время кождения. И автор последних стихов Псалма 118 пишет: «Да придет моление мое пред лицо Твое» – Псалом 118, стих 170. И в нашей христианской жизни все должно быть овеяно молитвой, и ничто не должно миновать молитву. Библия говорит: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Послание Филиппийцам, 4 глава, 6 стих. Не молящийся христианин – бессильный христианин. Без постоянной, ежедневной и систематической молитвы наша жизнь покажется нам стесненной, бесплодной, и мы не познаем того внутреннего мира с Богом, который Он хочет нам дать. И чтобы все преодолев устоять, послание Ефесянам, 6 глава, 13 стих, нужна непрестанная молитва. Апостол Павел писал Тимофею: «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Первое послание Тимофею, 2 глава, с 1 по 4 стих. Молитва помогает христианину смотреть на все явления правильно и разрешать встречающиеся проблемы мудро. Она залечивает сердечные раны, услаждает всякую горечь, предохраняет от разочарования, уныния и лени. Она предотвращает возникновение духовных болезней, гордости, грубости, легкомыслия, формализма и многих других. Некто сравнил атмосферу молитвы с атмосферой некоторых островов океана, при которой смертоносные паразиты не могут жить. Поэтому пусть постоянной для каждого из нас будет молитва. «Боже, не дай злым чувствам обесславить мою душу! Не допусти, чтобы я утолял себя хвастовством, унижал себя ложью, позорил себя гордостью, осквернял себя грехом, расслаблял себя неверием. Научи меня одерживать постоянную победу над всеми притязаниями и проявлениями моей не вполне распятой еще плоти. Помоги ходить пред лицом Твоим со смиренным, радостным, благодарным и преданным Тебе сердцем. Пусть во всей моей деятельности и на всей моей жизни лежит печать святости, серьезности, умиротворенности и абсолютной покорности Тебе. Ибо я жажду жить жизнью той подлинной любви Христовой, которая не раздражается». Молитва есть ключ для получения всех благословений от Господа. Тогда явился ему Захарий, ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангелы – прекрасные и величественные творения Божьи. Их присутствие вызывает такой благоговейный страх, что те, кому они являются, приходят в оцепенение или на какое-то время лишаются чувств. Пророк Даниил пишет: «И поднял глаза мои и увидел. Вот один муж, облеченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из уфаза. Тело его, как топаз, лицо его, как вид молнии, очи его, как горящие светильники, руки его и ноги его, по виду, как блестящая медь, и глаз речей его, как голос множества людей». И только один я, Даниил, видел это видение. А бывшие со мной люди не видели этого видения, но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться. И остался я один и смотрел на это великое видение, но во мне не осталось крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменился, не стало во мне бодрости. И услышал я глас слов его, и как только услышал глас слов его, в оцепенении пал я на лицо мое и лежал лицом к земле». Книга пророка Даниила, 10 глава, с 5 по 9 стих. Так и священник Захария, увидев его, ангела, смутился, то есть утратил спокойствие, взволновался, встревожился, и страх напал на него, то есть состояние сильной тревоги, беспокойства и душевного смятения владело им. Часто к нам, людям, страх приходит в тот момент, когда нужно радоваться. Таково свойство человеческой души. Чаду Божьему не надо тревожиться и страшиться ни по поводу прошлого, ибо оно уже миновало, ни о настоящем, которое уже наступило, ни о завтрашнем дне, так как о нем позаботится сам Господь. «Великий свет в душе, — говорил Ефрем Сирин, — страх Господень, который изгоняет из нее тьму и делает ее чистой. Страх Божий да будет всегда пред очами нашими, и грех не возобладает нами. Будем же всегда ходить в страхе перед Господом». Евангелие от Луки, 1 глава, с 13 по 17 стих. Захария и Елисавета были бездетными. Иудейские раввины говорили, что 7 человек отлучаются от Бога, и список этот начинался так. «Иудей, у которого нет жены, или иудей, у которого есть жена, но нет дитяти». Поэтому нет ничего удивительного, что Захария, может быть, даже в этот великий для него день думал о своем личном горе и молился, исполняя служение перед Господом. И ему явился ангел Господень с сообщением, что у него родится сын. В храме Божием пришла Захарии весть Божья. Мы также часто хотим получить весть от Бога, ответ на молитвы и на многие наши вопросы. Глас Божий достигает тех, кто внимательно слушает его, как это делал Захария в храме Божием. Не поэтому ли Библия говорит: «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению»? Книга Екклезиаста, 4 глава, 17 стих. Что же возвестил глас Божий Захарии в храме Божьем через ангела Господня? Во-первых, «Захария, услышана молитва твоя». Молитва – есть необходимый фактор, движущая сила в действиях Божьих. Она есть божественная необходимость. Как часы не могут идти, если не заведены, так и Господь в известных случаях не действует без молитвы. А в книге «Исход», 2 глава с 23 по 25 стих, написано: «Спустя долгое время умер царь египетский, и стенали стены Израилевы от работы и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу, и услышал Бог стенания их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом, и увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог». Сила молитвы в единстве с Богом. Молитва помогает нам забывать обиды, преодолевать зависть, побеждать несправедливость и грех. Посредством молитвы мы защищаем свое целомудрие, усмиряем свой нрав и освобождаемся от тщеславия, получаем счастливый домашний очаг и сильное, хорошо построенное общество. Молитва всегда должна быть на первом месте. Молитвой надо начинать все наши дела. Библия говорит: «Непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 17-18 стихи. Во-вторых, ангел Господень сказал Захарии: «Жена твоя, Елисавета, родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, милость Иеговы. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются». В этой же главе евангелист Лука пишет: «И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, Елисаветую, и радовались с нею». Евангелие от Луки, 1 глава, 58 стих. Действительное счастье в радости, покое духа, души и сердца человека. Радость есть плод Духа Святого. Послание Галатам, 5 глава, 22 стих. И характерное свойство Царства Божьего. Послание Римлянам, 14 глава, 17 стих. Она не есть приходящий восторг, вызываемый словом и исчезающий при испытаниях. Евангелие от Марка, 4 глава, 16-17 стихи. Но духовная радость в сердцах детей Божьих пребывает постоянно. Первым, главным источником радости является Иисус Христос. Где Господь со Своей благодатью, там и радость. Когда источник всех радостей, Иисус Христос, находится внутри нас, тогда мы независимы от нашего окружения, имущества. Мы рады, когда богаты, и не теряем своей радости, если бедны. Мы веселы, когда все в порядке, и не изменяем нашего настроения, если что-либо поворачивается к худшему. Мы хорошо настроены, будучи здоровыми, и стараемся не терять этого настроения при болезни. Мы веселы, когда люди хорошо говорят о нас, и не впадаем в уныние, когда они распускают о нас худую молву. Мы исполнены радости, когда дорогие нам люди находятся вблизи нас, и радость наша не уменьшается, когда даже самый любимый наш друг берется от нас. Будем же всегда иметь самое тесное и близкое общение с Иисусом Христом. В-третьих, ангел Господень сказал Захарии: «Он, Иоанн, сын твой, будет велик пред Господом». Это единственное величие, которое имеет реальную значимость. Он будет предтечью пред Ним, Иисусом Христом, в духе и силе Илии. То есть будет действовать в народе израильском с такой же ревностью о Боге и силой, как действовал среди своих современников – пророк Илия. Предтеча. Так в Синодальной Библии передано греческое слово «продромос». Оно обозначало скорохода, бегущего впереди колесницы царя или знатного вельможи, и обозначающего о его приближении. Иисус Христос говорит об Иоанне: «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя». Евангелие от Матфея, 11 глава, 11 стих. В каком смысле Иоанн больше, чем, скажем, Енох, взятый живым на небо? Или больше Авраама, или Моисея, или больше пророков Даниила, Исаии и Малахии? Не по праведности или по делам им совершенным, а по значимости его пророческой деятельности. Все пророки Ветхого Завета пророчествовали о грядущем Христе, а Иоанн возвестил о пришедшем Мессии. Как всякая река, текущая к морю, становится все шире и шире, так и река многочисленных пророчеств об Иисусе Христе становилась все шире и глубже по мере приближения пришествия Господа Иисуса на землю, пока в лице Иоанна Крестителя она не стала самой широкой и глубокой. Иоанн стал как бы устьем этой длинной реки пророчеств. Его пророчество вливалось прямо в океан, которым является наш Господь Иисус Христос. Иоанн был велик и в своем смирении. Иисус Христос говорит о величии Иоанна Крестителя. Иоанн же называл себя только гласом, голосом вопиющего в пустыне. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 23 стих, говорил, что ему, Иисусу Христу, должно расти, а мне умоляться. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 30 стих. Какое смирение! Смирение – это отсутствие гордости, высокомерия, сознание своего ничтожества, своей слабости. Кротость – покорность. Смирение в библейском понимании есть прежде всего скромность, которая противопоставляется тщеславию. Оно есть соль добродетелей. Как соль придает пище вкус, так смирение сообщает добродетелям совершенство. Без соли пища быстро портится. Без смирения добродетель быстро засливается гордостью, тщеславием, нетерпением и погибает. Смирение – это приношение в жертву своих интересов ради блага других. Это бесчисленные уступки ради сохранения мира с нашими ближними. Нет никого сильнее смиренного человека, потому что смиренный человек отказывается от себя и дает место Богу. Библия говорит: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Первое послание Петра, 5 глава, 5 стих. Будем же и мы смиренными христианами. В-четвертых, не будет пить вина, сделанного из винограда, и сикера, сделанного из зерна, то есть не будет употреблять крепких алкогольных напитков. Соломон в книге Притчи, 23 глава, с 29 по 34 стих, говорит: «У кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза, у тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное. И ты будешь, как спящий среди моря, и как спящий наверху мачты». Пьянство бывает виной многих и тяжких грехов. Оно порождает ссоры, драки с последующими кровопролитиями и убийствами, сквернословие, кощунство, хулу, досады и обиды ближним. Оно приучает лгать, льстить, грубить и похищать, чтобы было чем удовлетворить страсть. Оно разжигает гнев и ярость, отнимает славу и доброе имя, и, напротив, приводит к бесславию, презрению и омерзению, ибо никем так не гнушаются люди, как пьяницей. Домашним, родным, друзьям пьяный причиняет скорбь и печаль, а у врагов вызывает насмешку. Пьянство делает своего приверженца неспособным ни к какому делу. В каком бы звании ни был пьяница, он больше приносит бед и напастей, чем пользы обществу. Дьявол ничего так не любит, как пьянство, поскольку никто так не исполняет его злой воли, как пьяница. И пьяницы Царства Божьего не наследуют. Первое послание Коринфянам, 6 глава, 10 стих. В-пятых, Духа Святого исполнится еще от чрева Матери Своей. Святой Дух – это наш божественный друг, спутник и путеводитель всей нашей земной жизни. Выражаясь простым языком, наш кормилец. Он есть наш утешитель, потому что в нем источник утешения христианина во всех его жизненных испытаниях. Как сад растет и цветет только тогда, когда освежается влагой, так и душа каждого из нас зреет для жизни вечной только тогда, когда ее орошает благодатный дождь Святого Духа. Слово Божие говорит: «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Послание Ефесянам, 5 глава, 18 стих. «Да будет наша жизнь жизнью постоянного исполнения Духом Святым». В-шестых, многих из сынов Израилевых обратит, повернет, направит чувства и мысли к Господу Богу их. Солдат-христианин в беседе со своим офицером говорил ему о важности обращения. Офицер же никак не мог понять, что значит «обратиться». Тогда солдат стал к нему спиной, сделал полный поворот, встал к нему лицом и сказал: «Мы стояли спиной к Богу и шли от Бога, направляясь в ад. А он призывает обратиться к нему лицом и начать путь к небу». Слово «обратиться» означает переменить взгляды, повернуться назад или возвратиться. В области религии оно часто объясняется как раскаяться, возродиться, получить милость, приобрести уверенность. Обращение – это нечто внешнее, в сущности означает поворот. Человек, следующий по пути, ведущему от Бога, вдруг поворачивается, смотрит в обратную сторону и начинает идти в сторону Бога. Это явление и называется обращением. Покаяние – уход от сатаны. Обращение – вручение всего себя Богу. Покаяние – отказ от старой жизни. Обращение – принятие жизни новой, жизни Божьей. Покаяние вскрывает наши греховные язвы. Обращение – принятие благодати, исцеляющей эти язвы. Покаяние повергает нас перед Богом в прах и пепел. Обращение поднимает нас из праха и облекает в ризы спасения. Покаяться – значит остановиться на широком пути, которым мы шли. Обратиться – пойти новым, узким путем ко спасению. Покаяние без обращения ни к чему не приводит. Покаяние и обращение должны быть сознательными, искренними, полными, окончательными. Чтобы получить спасение и стать членом тела Христова, нет другого пути, кроме обращения к Иисусу Христу и принятия верой Его обетований. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 стих. При обращении наш грех переносится на Христа. Книга пророка Исаии, 53 глава, 5 стих. А Его праведность и святость на нас. От изменения нашего отношения к Иисусу Христу совершается великий перелом в нашей жизни. В-седьмых, возвратить сердца отцов детям. А пророк Малахия, книга пророка Малахия, 4 глава, 6 стих, говорит: «И он, Иоанн Предтеча, обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их», то есть восстановит нормальные, основанные на любви семейные взаимоотношения, «чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Быть отцом и матерью есть великое призвание Божье. Это одновременно и школа, и церковь, и общество, и государство. Дети – чудесные создания Божьи, и родители должны быть приготовлены к тому, чтобы воспитать их достойными гражданами неба и земли. Они являются драгоценным даром Божьим и ни с чем не сравнимым сокровищем. Поэтому к ним надо относиться с любовью и заботой. Дети отличаются и той особенностью, что смотрят на окружающее глазами родителей. Не потому ли Иисус Христос сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное»? Евангелие от Матфея, 19 глава, 14 стих. Что мы сеем по отношению к нашим детям, то, несомненно, и пожнем. Добродетель матерей проявляется на детях, равно и грех их отцов. Дети больше нуждаются в примерах, нежели в порицаниях. Добрый пример бывает лучше всякого поучения. Дела, говорят, сильнее слов. Дети наши должны видеть, что мы живем в атмосфере Священного Писания и о нем беседуем с членами нашей семьи. Нам надо окружить детей в повседневной их жизни атмосферой любви, чистоты, святости и справедливости. Это окажет большое влияние на нравственное состояние их души. Молитва, Слово Божье, Иисус Христос и любвеобильная забота, соединенная с дисциплиной, дают в итоге самых лучших детей. Детей христиан, ревностных последователей Иисуса Христа, исполненных милосердия, кротости и смирения, честных и добросовестных граждан, способных радоваться с радующимися и плакать с плачущими. Послание Римлянам, 12 глава, 15 стих. В-восьмых, предтеча возвратит непокоривым, не желающим покоряться и повиноваться непослушным, образ мыслей праведников. Соломон в книге Притчи, 23 глава, 7 стих, говорит: «Каковы мысли в душе его, человека, таков и он». Никто не может причинить нам большего вреда, чем тот, который мы причиняем сами себе, позволяя негативному мышлению отравлять наш дух, душу и тело. Один врач сказал: «Со многими моими клиентами все в порядке, кроме их мышления. Они нуждаются не в лекарствах, а в здравом, созидательном, положительном мышлении. Благотворное мышление, воздействующее на их душу, принесло бы им больше пользы, чем любые пилюли, поступающие в желудок». Плотские мышления присущи всем людям вообще, а мышление духовное свойственно только людям, возрожденным от Слова Божьего и Духа Святого. Послание Римлянам, 8 глава, 5 стих. «И любовь не мыслит зла». Первое послание Коринфянам, 13 глава, 5 стих. Поэтому только те люди, в сердца которых любовь Божья излилась Духом Святым, послание Римлянам, 5 глава, 5 стих, способны не мыслить зла, жить в любви и пламенеть любовью. В-девятых, представит Господу народ приготовленный. А пророк Исаия говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими». Книга пророка Исаия, 40 глава, 3-4 стихи. Исполнением этих слов стало служение Иоанна Предтечи. Пустыня образно означает одиночество и скорбь. Книга пророка Исаии, 64 глава, 10 стих. «Но во власти Божьей превратить пески в цветущий оазис, знаменующий полноту и радость его спасения». Господь сам устраняет все преграды на своем пути, но при этом Он хочет, чтобы мы, христиане, были Его соработниками, то есть готовили людей войти в Его Царство. Пророк Исаия говорит: «Проходите, проходите в ворота, приготовляйте путь народу, равняйте, равняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народов». Вот Господь объявляет до конца земли: «Скажите дщери Сиона, грядет Спаситель твой, награда его с ним и воздаяние его пред ним». Книга пророка Исаии, 62 глава, 10-11 стихи. «И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие, ибо уста Господни изрекли это». Книга пророка Исаии, глава 40, стих 5. «Будем же ревностными соработниками Иисуса Христа, подобно Иоанну Предтече. Да поможет в этом нам Господь!»